Канале «Живой гвоздь». Меня зовут Ольга Журавлева, и у нас, к моей большой радости, в гостях Сергей Вакуленко, эксперт как раз по тому, почему, в чем мы плохо-плохо понимаем. Как написал один из наших постоянных зрителей, я ничего не понимаю в нефти и газе, но эфир постараюсь послушать. Вот, собственно, для вас, дорогие непонимающие в нефти, газе и других интересных вопросах. Я тоже из вас, поэтому вопросы у меня будут дурацкие. Чем, собственно, мы будем развлекать Сергея Вакуленко, нашего гостя. Сергей, я вас приветствую.
Добрый день, да. Мне, кстати, кажется, что в России вот в чем, вот в нефти, а еще как в том, как управлять футбольными командами, воспитывать детей и, наверное, лечить, да, вот в этом разбираются все.
Ну хорошо, тогда ответьте мне вот на какой вопрос. Что случилось? Сегодня, значит, я открываю агентство нефтегазовой информации, извините, и вижу там, что Дмитрий Песков говорит, что экспорт стратегического сырья, возможности сокращения которого говорил президент РФ, будет ограничиваться с осторожностью, чтобы не навредить экономике России. Это говорит Дмитрий Песков, видимо, чтобы никто не пугался тому, что сказал Путин. Потеряв на рынке позиции однажды, потом нужны десятилетия, чтобы завоевать их снова. Святое место пусто не бывает, указал Дмитрий Песков. Поэтому, конечно, нам нужно энергично работать на мировых рынках, чтобы, несмотря на эти незаконные ограничения, сохранять наши позиции. Место наших бриллиантов, если мы уйдем, займут другие. И место нашей нефти, если мы уйдем, займет другая нефть. Раньше мы думали, что мы вообще главные на этом рынке, и если они не хотят с нами дружить, то они вымрут просто.
Ну,
Теперь Песков говорит что-то другое.
насколько я понимаю, это по следам вот разговоров с Путиным, по-моему, это был промышленники и предприниматели, с которыми он общался. И там, да, шла речь, что, ну, вот Россию там гоняют, заставляют искать пятый угол, а надо задуматься о том, может быть, и России на кого-то какие-нибудь санкции наложить, что-нибудь не поставлять и так далее. О нефти, правда, Путин, по-моему, не говорил. Он зачем-то упоминал бриллианты, ну, что довольно смешная вещь, да, потому что промышленные бриллианты делают много где, и Россия их тоже делает, но в этом не лидер. А если говорить о ювелирных, ну, без этого уж как-нибудь, наверное, проживут. Путин говорил об алюминии и титане. Это довольно интересные металлы, действительно. Если вспомните, была ситуация, когда Дерипаска там ходил на яхте с Настей Рыбкой. Настя Рыбка потом об этом рассказала городу и миру, о том, с кем и о чем там Дерипаска общался. Дерипаску за это хотели потом санкционировать. И лично Дерипаску санкционировали, а потом к американским властям прибежали авиационные компании и кричали: а что вы, собственно, делаете такое? А вы вообще головой думаете? Потому что без алюминия никуда. И там действительно включили заднюю, да, как говоря словами другой пропагандистки кремлевской. И действительно, санкции на алюминий от «Русала» откатили назад. Было дело. С «Титаном» примерно та же история. Есть такая компания в СМПО «Ависма», которая производит довольно большую долю мирового титана. Титан – металл полезный, обладает множеством довольно интересных свойств, трудно заменим, и Россия на нем играет довольно важную роль на этом рынке. Крупные месторождения, крупное производство, достаточно дешевый металл. Если вдруг какой-то товар становится резко дефицитен, то природа пустоты не терпит. И вот, например, в 1973 году арабы тоже попробовали наказать Запад, включив эмбарго на нефть. Как правило, в моменте, в первые там полгода, год, два, три, от этого тем, кто привык к тому или иному материалу из того или иного источника, становится там трудно, больно, неприятно, кризисно и так далее. Но люди начинают активно искать, чем это заменить. Как искать другие источники аналогичного сырья, так и искать какую-то замену. А как можно без этого сырья обходиться? Вот в 1973 году стали переводить мазутные электростанции на газ, стали пересаживаться с того, что в Америке называлось land barges, да, вот эти вот здоровые американские автомобили, на багажник которых мог сесть вертолет, у которых были вот эти огромные плавники, так что любая акула позавидует. Вдруг они все стали пересаживаться на Honda и Volkswagen. И, соответственно, за несколько лет, во-первых, резко снизился спрос на нефть, а во-вторых, появилась новая добыча нефти, вызванная к жизни, в том числе высокими ценами, да, соответственно, из Мексиканского залива, из Северного моря и так далее. Вот в этом случае можно говорить, что если вдруг создать там дефицит искусственный, то потом кто-то запустит свою добычу в каком-нибудь новом Северном море, новом Мексиканском заливе. А, по крайней мере, на нефтяном и многих других рынках это устроено так, что вот построить рудник, аффинажную фабрику, обогатительный комбинат дорого. Но когда вы их уже построили, цены могут даже упасть, но вы ничего этого не выключите. Вы не спилите морскую платформу, да, вы не заглушите скважины, вы продолжите добывать. Соответственно, когда вдруг вас на нефтяном рынке там заменят, создадут дополнительное предложение, а вы потом через пару лет захотите туда вернуться, то выяснится, что это делается только там ценой резкого снижения цены, извините за тавтологию. Вот в этом смысле, там, так сказать, вернуться трудно. А вот в смысле того, что кто-то там привык, ну, допустим, там, я не знаю, к парагвайской, или центральноафриканской, или еще какой экзотической нефти, и после этого российскую брать не будет, ну, это вот, конечно, не так. По крайней мере, нефть, она очень взаимозаменяема на нефтеперегонных заводах. Там есть определенные нюансы. Завод может быть настроен на ту или иную нефть и быть более производителен, выпускать там несколько больше бензина или дизеля, или какой-нибудь там целевой продукт из определенного сорта. Но в целом заводы довольно спокойно работают на разных сортах, в этом проблем нет. Но вот если какого-то предложения там, 5 миллионов баррелей в день, там, условно говоря, нету, и вдруг оно возвращается, то да, это обычно ведет к падению цены. И есть еще один, конечно, момент, который стоит в том, что вот сейчас почему, например, западные страны вводят очень экзотичные меры торговые против российской нефти, вроде ценового потолка, который трудно администрировать, который не очень хорошо работает, а не такое прямое твердокаменное эмбарго, как там против Венесуэлы и Ирана, которые тоже, конечно, не очень работают, но все-таки администрируются гораздо проще. А потому что если действительно на мировом рынке не станет примерно тех 7-8 миллионов баррелей в день российской нефти и нефтепродуктов, действительно будет дефицит, действительно цены взлетят, действительно пару-тройку лет всем будет там очень нехорошо. А если вдруг Россия сама начинает добровольно с этого рынка уходить, сама ведет к тому, чтобы там резко поднимать цены, на этих высоких ценах приходят новые производители. И вот в этот момент Россия, как тот кузнец в фильме, становится уже не очень нужна, и действительно можно спокойно объявлять эмбарго. Но до этого пока далеко.
А можно ли сказать, что российское руководство ищет какие-то другие пути борьбы с санкциями и не так уже на них смотрит, как в начале там 24-го года? А есть что-нибудь открылось и этому руководству? Как-то оно там, не знаю, что-то испугалось или наоборот там расслабилось по какому-то поводу? Как вам кажется?
Ну, ко мне российское руководство на доклад довольно давно не приходило,
Но оно
поэтому...
что-то же говорит периодически через рот, какие-то там то угрозы, то наоборот какие-то похлопывания по плечу. Ходит к каким-то людям, приезжает, кому может, о чем-то договаривается, с кем-то заключает контракты, а с кем-то нет.
Ну, тут дело такое, понятно, что есть фигуры речи, да, есть там сотрясание воздуха, есть пропаганда, рассчитанная на разнообразную аудиторию, есть там реальные представления. С одной стороны, я так предполагаю, что в 2022 году у них настроения были, что санкции это может быть очень страшно. Известно, что Греф и Набиуллина ходили к Путину с подобным посылом. Точнее так, известно, что было в слайдах, с которыми они пошли. Ну,
А,
недословно,
презентация, так сказать.
да, вот там недословно, что было вот в конкретной презентации, но там разные люди, разные говорят, что там примерно было написано. Какие слайды из этой презентации они показывали, что при этом говорили, бог весть, мы не знаем. Но, по крайней мере, посыл их был в том, что Владимир Владимирович, это может быть катастрофично, подумайте. У Владимира Владимировича, наверное, логика была такая, что будет сделано быстро, решительно, никто опомниться не успеет, будет предъявлено fait accompli, будет предъявлено новое украинское правительство, которое подпишет там вполне себе сердечный договор с Россией. И граждане Запада, а по какому поводу санкции? Вот Украина, она всем довольна, все нормально. Вот. Просто не успеет ничего ввести. Расчет, насколько я понимаю, был примерно на это. Ну, так не случилось. И действительно, наверное, некоторое время и уж очень многих внешних наблюдателей и комментаторов, да и очень многих людей в России, были достаточно, ну, не сказать панические, но пессимистические настроения, что санкции могут оказаться действительно очень и очень серьезными, но вот за 2 года как-то научились их довольно сильно обходить. Практически полностью. И товарооборот возобновился, и через там вторые, третьи страны научились приобретать нужные вещи, в том числе и в государствах, накладывающих санкции, вроде Евросоюза и, в общем, российский там сырьевой экспорт, ну, более, ну, скорее жив, чем мертв. Поэтому паника спала. Может быть, в какой-то момент и были действительно настроения, что а мы крепчаем. Но вот санкционные механизмы, американские, ну, европейские в меньшей степени, они как через жернова Господни медлят, медленно, но верно. И вот они введены, очень широкой кистью введены, поначалу не очень ясно, как их администрировать, но потихоньку, полегоньку вот эти механизмы администрирования там, ну, наверное, появляются. Это война там, считай, меча. На каждые там американские, европейские механизмы российские промышленные предприниматели и там тем, кто им помогает за долю малую, ищут способы их обходить, но потихоньку дырочки какие-то закупориваются. Ну и вторая ситуация с точки зрения там, если вы российский политик, довольно как-то грустно, наверное, рассказывать населению, что а вот мы крепчаем, да, нас и так, и сяк, и эдак пытались обидеть, но мы защитились. Ну, там,
Да, есть некоторые
персонаж
люди, которые
Светлакова в
что-то не
майке на
защитили.
диване хочет, наверное, спросить, ну, защитились, это хорошо, а как вы, ребята, на них напали? А ответочка-то какая-то была вообще? Че, вот мы тут терпилы какие-то? Ну, как-то не по понятиям, не по-пацански. И, наверное, есть какое-то желание у политика демонстрировать, что да мы и сами тоже моем, ого, моем. Думаю, что это могло быть вызвано еще и этим.
Ну, если мы уже, так сказать, в экономическую политику в России влезли, тем более, что мы, когда крепчаем, население же оно видит что? Подъем ключевой ставки, увеличение стоимости ипотеки, там, инфляции и все остальное. А вот МВФ тут вдруг решили оценить экономическую политику России и дать рекомендации по улучшению экономической ситуации, что, правда, вызвало непонимание в Евросоюзе. На фоне того, что они как раз вроде экономическую ситуацию собираются как бы и не улучшать в России. Что бы это значило, вы понимаете, с чем это может быть связано?
У МВФ есть мандат. МВФ – это один из ООНовских институтов. Россия – член ООН. Россия – член МВФ. И с точки зрения ООН, МВФ и так далее, для них не есть
Не Эллина, не Путия.
ни эллины, ни иудеи, действительно. И, соответственно, они обязаны по своей роли относиться ко всем одинаково. Покуда кто-то там не заблокирован, покуда на кого-то ООН, а не какие-то члены ООН, не наложили санкции, это такая же равноправная страна, которая имеет право пользоваться всеми благами членства в МВФ. И, соответственно, МВФ должен свои ресурсы, а Россия, кстати, продолжает платить взносы в МВФ, должно грамотно распределять на всех своих членов. Вот такие правила.
А как вы думаете, МВФ действительно может что-то рекомендовать России, помимо того, что ей рекомендуют многие другие члены ООН, прекратить валять дурака, а заняться чем-нибудь полезным? Или есть
Не знаю, честно
какие-то
сказать, да, ну то есть
рекомендации?
там Есть, наверное, разные модусы, в которых члены МВФ и сотрудники МВФ могут формулировать свои рекомендации. Ну, кстати, опять-таки, если уж о том речь, да, что такое МВФ, он крупная организация, там, по-моему, 212 членов, да, соответственно, НАТО, ЕС, там, семерка – это далеко не большинство. Ни в МВФ, ни в ООН. И даже по экономическому весу эти группы стран, в общем, уже тоже ну, не большинство, и уж тем более не такое подавляющее большинство, как это было там, 50 или там, 70 лет назад, когда там, или 80 лет назад, когда формировался вот то, что называется Вашингтонский консенсус. То есть в МВФ сильны голоса не только НАТО, ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития, да, OECD. Там сильны голоса и БРИКС, Бразилии, Южной Африки, Китая, Индии и так далее. У них могут быть и несколько другие рекомендации.
Хотела еще спросить про Европу. Вчера вот появились тезисы доклада бывшего главы Европейского ЦБ и ЦБ Италии Марио Драги, который сетовал на то, что в Европе вообще очень все плохо. В Евросоюзе геополитическая стабильность ослабевает, и зависимость Евросоюза становится уязвимыми местами, так как Европа значительно слабее США в сфере высоких технологий, а производительность не растет необходимыми темпами. Честно говоря, я удивилась, я думала, что как раз Европа страдает больше всего именно от того, что ну, не от отсутствия высоких технологий, а от того, что у нее там разорвались связи с той же Россией, что у нее там, опять же, с топливно-энергетическим комплексом какие-то могут быть трудности. Оказывается, не это проблема Европы. А прав Марио Драги, как вам кажется?
Европа много от чего страдает. Европа страдает от того, что у нее Европа является крупным нетто-импортером сырьевых товаров. Угу. Ну, впрочем, это очень старая история. Это история лет примерно 200 или 300. То есть богатство США в очень большой мере зиждется на поразительной природной одаренности Соединенных Штатов. Если 400 лет назад это была треска, потом там хлопок, потом там нефть, металлы и так далее. В Европе много из этого было, но кончилось кое-что еще при римлянах. Европа – старый континент, давным-давно населенный и довольно сильно проэксплуатировавший свои природные богатства. Европа – континент старый. У Европы очень большие демографические проблемы. Поразительным образом есть страна, у которой демографические проблемы еще хуже – это Китай.
Да.
То есть политика «одна семья, один ребенок» очень хорошо выглядела и работала 40 лет назад, но вот она потом сказалась и сейчас сказывается, и для Китая это проблема, но для Европы тоже. Причем поразительным образом в католических странах Европы, Польша, Италия, Португалия, где вроде бы ну, там, традиции были на большие семьи, там, на... против контрацепции, против абортов и так далее, в этих странах сейчас одна из самых низких рождаемостей. И при том, что у Европы настроение к иммигрантам, особенно извне Европы, ну, далеко не самые простые, гораздо более сложные, чем у США, понятно, что кроме как за счет миграции эти демографические проблемы решать особенно нечем. Если в США, в Канаде, в Австралии есть миграционные программы, то в Европе они, конечно, тоже есть. Есть понятие там, зеленой карты, голубой карты, извините, европейской, которая там, дает вид на жительство, право на работу в Европе для квалифицированного труда. Поразительным образом, Европе сейчас гораздо больше нужны не программисты, а как раз неквалифицированный труд. Да, вот его-то не хватает, а вот такую голубую карту получить гораздо сложнее. Ну и, наконец, опять-таки, старый континент, раздробленный, с другими политическими традициями, нежели США. И да, то, о чем говорит Марио Драги, гораздо слабее предпринимательская культура, она другая совсем. Гораздо больше барьеров на движение капитала, на там, свободу предпринимателей и так далее.
Протестантов чем нужно, вот что я думаю. Надо было больше протестантов в Европе завести. Это же протестантская этика движет экономику, разве нет?
В католических странах сейчас, кстати, часто экономический рост выше, чем в протестантских.
Даже она не
После
помогает.
Макс Вебер писал про немножко другую эпоху. И второй момент, опять же, очень многие социальные законы европейские были тоже написаны для другой эпохи. Для эпохи, когда тогдашние аналоги Маска, Гейтса действительно зарабатывали огромные деньги, и законы были написаны на то, чтобы заставлять их делиться сверхдоходами там, с теми, кто эти деньги производит, кто эту ценность создает. Сейчас ситуация, в общем, изменилась, а социальные законы, социальные практики остались. Ну, есть еще один момент, кстати. В журнале «Экономист» давеча было такое вот исследование, в котором видно, что вот вроде как на первый взгляд довольно сильно европейские страны отстают от США. Но если поправить это на два параметра, на курс валют, а есть очень сильное ощущение, что сейчас евро недооценен, а доллар переоценен, и люди, которые бывают и в США, и в Европе, вдруг говорят, что, господи, какая США дорогая страна. 10 лет назад это было совсем не так. И второй момент. Европейцы просто предпочитают меньше работать. То есть для них качество жизни, то есть веса в обладании какими-то материальными вещами или при
Достигаторство, вот
получении
такое.
услуг расставлены по-другому, да? То есть американец может много работать в течение года с тем, чтобы потом в свой двухнедельный отпуск полететь в Италию, быстро-быстро проехать через озеро Кома, Венецию, заскочить на полдня в Париж, Дижон и так далее, и поехать назад, зарабатывать деньги на следующий такой тур. А европеец просто-напросто живет в Бергамо и там ездит на озеро Кома на велосипеде. То есть и получает вот все эти прелести европейские, грубо говоря, расплачиваясь за них там не деньгами, а временем. Ну и тут уже очень большой вопрос, а как правильнее?
Я тут как-то ощутила себя больше европейцем. Меньше работать, больше любоваться прекрасным.
Ну,
По-моему...
помните тот анекдот, что а я сейчас лежу под пальмой и ем бананы, ничего не делаю. Да?
Да-да-да,
Вот
это...
как раз когда приезжает миссионер проповедовать, видимо, протестантские ценности. Протестантских миссионеров, насколько я помню, в 19 веке было больше.
Вы уже упомянули Китай с его демографическими проблемами. Хотела Китай как нашего очень важного партнера российского вспомнить. Вот Минэкономразвитие в базовом сценарии нового макропрогноза ожидает более высокие цены на российский газ для Китая по сравнению с апрельскими ожиданиями. Тем не менее, для ЕС и Турции экспортная цена по-прежнему будет выше. Ну, то есть более высокие, но все равно невысокие. Я правильно понимаю, что Китай все-таки покупает российский газ дешевле, чем, может быть, хотелось бы.
Ну, хотелось бы, это всегда хотелось бы, наверное, больше. С другой стороны, когда говорят, что а вот в Китай газ идет со скидкой и так далее, ну, это сложный вопрос, да, потому что Европа теперь покупает газ фактически по цене СПГ. Вот привычный нормальный уровень того, сколько Европа платит за газ, вырос по сравнению с 2019 годом в силу того, что резко изменилась структура закупок, он резко ушел вверх. Другое дело, что, видимо, году так в 26-м, 27-м, по крайней мере, на протяжении нескольких лет Европа будет платить за газ, скорее всего, сильно меньше. Потому что в это время должны войти в строй довольно много линий по производству СПГ, в основном в Катаре и в США. И, например, Goldman Sachs прогнозирует, что, по крайней мере, некоторое время эти линии будут недозагружены, будут не способны продавать весь свой газ, и, видимо, цена на СПГ, который сейчас определяет цену в Европе, снизится. С Китаем очень простая ситуация. Для Китая можно очень смело предсказывать цену на газ на следующий год, просто зная, какая была цена на нефть в год предыдущий. Цена
Она
на
же
газ для Китая в
высчитывается от цены на
2025
нефть.
году практически полностью определяется ценой на нефть в 2024. Соответственно, поскольку цена на нефть в 2024 была относительно высока, Минэк очень смело, глядя на там секретные формулы в Газпромском контракте с Китаем, может очень точно сказать, сколько это будет. И это просто, ну, вот артефакт формульных цен так устроен.
А тогда скажите, пожалуйста, в целом вот этот вот, ну, надежда, скажем так, на Китай, обывателя, да, что вот, ну, у нас Китай там много чего купит, и мы будем прекрасно себе существовать. А ведь у Китая помимо демографической проблемы есть и проблемы экономического спада, насколько я понимаю.
Замедление. Замедление.
Замедление, да, но они как-то тоже, в общем, могут поменять свои представления о том, чего им надо и сколько. И я где-то читала, что они увеличивают добычу угля, видимо, чтобы сокращать закупки чего-то другого, возможно. Еще что-то могут предпринять. Этого стоит, не знаю, опасаться
Опасаться того, что Китай
партнерам.
вдруг перестанет покупать российский газ по вот этому контракту, вот эти 38 миллиардов кубов по силе Сибири-1, ну, тут не стоит. Это, пожалуй, самый дешевый газ, который Китай вообще где-либо берет. Он дешевле СПГ, дешевле среднеазиатского газа, дешевле бирманского, поэтому тут можно быть довольно спокойным. Кстати, сейчас вот практически сравнялось то, сколько Россия выручает от своих поставок газа в Китай, пожалуй, превзошло то, сколько Россия выручает от поставок трубопроводного газа в Европу. СПГ – это отдельная статья. Ну вот так случилось. Еще, кстати, посмотрим, что, конечно, цены при продаже в Европу, они могут быть относительно высокими, но из них следует вычитать стоимость транзита по Словакии, по Украине, через Балканский поток и так далее. И там остается несколько меньше, чем вот та заголовочная цена, которую мы видим. Ну, наконец, газ, идущий в Европу, продается, в частности, в Венгрию и в Сербию, немного не по таким ценам, которые фигурируют на там, хабах в Европе. Там тоже есть определенные нюансы. Ну вот да, действительно, теперь для трубопроводного газа Китай настолько же, если не в большей мере, более важный рынок для России. Ну и, видимо, таким и будет оставаться. Что касается нефти, ну вот, да, случилось. Больше 50% машин новых, продающихся в Китае, это электромобили. Но 50% машин, продающихся в Китае, это все еще бензиномобили и...
Простите, электричество они получают в большей степени через что?
Ох, откуда они только не получают электричество? Там есть крупнейшая, по-моему, в мире электростанция «Три ущелья». Там, в
Гидро.
верховьях, по-моему, Янзы.
Понятно.
И там много таких гидроэлектростанций. Китай – одна из крупных держав с атомной энергетикой. Ну, есть
Здесь
угольные
не нужно
электростанции,
думать, что это газом топится. Понятно.
Там все у Китая очень обширный и очень разнообразный портфель электрогенерации. Это солнце, воздух и вода. И в солнце, и в воздухе, в ветре Китай тоже является мировым лидером. И этого там тоже хватает. Есть очень крупные гидроэнергетические проекты. Есть уголь, есть газ. То есть все есть. А
А
газ, кстати, в
зачем они
Китае довольно активно используется как топливо для грузового транспорта. Китай, опять-таки, лидер по переводу своего грузового транспорта на СПГ. То есть люди, не так давно бывшие в Китае, поражаются, что грузовики там теперь все чаще не дизельные. Но это не про, история не про спад потребления Китая. Китай – это все-таки еще очень быстро автомобилизирующаяся страна. То есть весь тот бензиновый спрос, который в Китае был, он продолжает расти, и лишь приросты нового спроса на автомобилизацию, на перемещение, они гораздо меньше, менее бензиновые, чем люди предполагали там, 10 лет назад. То есть вот прирост спроса действительно в гораздо большей степени электрический, чем казалось. Но вот базовая линия, бейзлайн, фундамент, это все еще углеводороды.
А вы уже начали говорить про продажу трубопроводного газа в Европу. И, естественно, так как у нас Северный поток взорват, и вообще он уже не актуален, естественно, хотелось вас спросить по поводу транзита через Украину, потому что в связи с Курской областью, естественно, все посмотрели на Суджу, на ГИС, который вроде бы продолжает работать. И вот сегодня я вижу, «Газпром» подает газ через Украину на ГИС Суджа в подтвержденном объеме. Ну, то есть все как бы продолжает функционировать. Но
Война войной, а...
да, согласна. И насколько мы понимаем, Украина, в общем, этим транзитом по-своему дорожит. У нее есть и доходы с этого, и плюс она еще там какие-то сложные схемы делает с прокачкой газа внутри страны. Опять же, я слышала, что Украина собирается все-таки контракт по транзиту, ну как, пересматривать, прекращать, что-то с ним делать в дальнейшем. Так ли это? Какие перспективы?
Украина собирается не подписывать контракт на транспорт газа с «Газпромом». Скорее всего, будет действительно именно так, и нового контракта с «Газпромом» не будет.
А что будет?
Есть, думаю, очень большая вероятность, что газ продолжит идти через Украину по какой-то другой коммерческой схеме. Вот как, например, Украина наложила санкции на «Лукойл» и сказала, что впредь «Укртранснафта» не будет принимать нефть «Лукойла» на транспортировку, а «Лукойл» там процентов 60, что ли, поставок нефти по украинской ветви нефтепровода «Дружба» — это была «Лукойловская» нефть. Ну, ключевой покупатель этой нефти — венгерская компания «МОЛ». «МОЛ» — это такая «Мадьяр Нафта», крупная нефтяная компания Венгрии, а по совместительству еще и владелец хорватской нефтяной компании и словацкой нефтяной компании. Она сказала, что ну ладно, теперь мы будем покупать нефть у «Лукойла» не на словацкой границе, а на российско-украинской, и теперь через Украину будет идти нефть, принадлежащая компании «МОЛ». Вот какая-то аналогичная схема,
Превратиться в
дорожка уже протоптана, прецедент создан, с очень большой вероятностью будет создана и для газа. То есть, и, соответственно, и политес будет соблюден, да, как бы
и
с
политес в первую очередь. Мы с
нечестивым
вами не страны.
«Газпромом» больше Украины, вот все, вот точка поставлена. Точка с запятой все-таки, потому что
Но мы сидим, а денежки идут все-таки, тем не менее.
молекулы-то ямальские никуда не делись, но вот все-таки с нечестивым «Газпромом» контракта больше у России, больше у Украины нету ни одного контракта с нехорошим «Газпромом». На практике, опять-таки, контракт все равно будет, потому что как работают газотранспортные системы, кроме коммерческого контракта, есть довольно много технических соглашений о том, как эта, ну, непростая техническая система взаимодействует, работает, как там информация с одних насосов и задвижек передается на другие. Все это есть и будет. Иначе просто, ну, быть не может, да?
Понятно. Ну, часто говорили за эти годы о том, что если идет газовая ветка, если идет труба, то как-то вот вокруг нее тихо обычно, несмотря ни на какие боевые действия. Потому что боевые действия – это боевые действия, а газовую трубу надо все-таки беречь, потому что она всем очень дорога.
Вот в последние пару месяцев это изменилось. Так было на протяжении 2 с лишним лет войны, но вот что-то изменилось, и российская армия стала наносить удары, в том числе и по украинской газовой инфраструктуре.
А, кстати, когда украинская, соответственно, армия, ну, мы предполагаем, наносит вот эти вот дронами удары по всевозможным российским как раз вот нефтеперерабатывающим заводом, там складом топлива и так далее. Ну, мы обычно видим просто вот это видео пожаров невероятных совершенно. А по вашим представлениям, это наносит именно экономический ущерб? Ну, потому что кажется, что страна такая огромная, нефти так много, что это все как бы не имеет большого значения, только пугает и вот пожары тушат.
Страна действительно огромная. Пока это из разряда, ну, неприятностей, нежели там такого ощутимого удара. Ну, может, не комариный, а там пчелиный укус. Но, в общем, такое нечто, с чем жить можно. Ну, сгорело там несколько составов дистоплива и реактивного топлива вот на этой нефтебазе в Пролетарске.
Угу.
Ну, бывает. Ну, там, день-два работы российских МПЗ. То есть, ну, это не смертельно. Да, это там большие деньги. Да, там, да, множеству там пенсионеров в райцентрах эти деньги были бы изрядной прибавкой к пенсии. Да, это какое-то количество там умерших людей, которым не досталось там каких-то лекарств, там чего-то для операций. Кто-то мог бы там посытнее, повкуснее есть. Там. То есть вот множество
Людей нас,
вот.
в общем, обычно не считают в России как действительно урон. Ну, люди и люди.
Ну да, ну то есть, ну, скажем так, это не те суммы, которые могут хоть как-нибудь вот повлиять на большую экономику России, на способность России вести военные действия и так далее. Хотя вот с точки зрения там одного человека или даже тысячи человек, это заметная сумма. Но Россия это страна, в которой там сколько, 145 миллионов.
Точно неизвестно. У нас были проблемы с переписью.
Правда, да, и отдельный вопрос, кого считать россиянином, кого не считать. То есть,
Ну,
скорее
да.
всего, там, расстаты на этот счет там, другие взгляды, чем у большого числа людей.
Это правда.
Включая их самих, я думаю.
Да. Есть еще такая интересная. Да, кстати, в том же прогнозе Минэкономразвития до 2027 года заложены усиление санкций, снижение цен на сырье и негативные демографические тренды. Ну, не то чтобы сюрприз, но я хотела вас спросить про снижение цен на сырье. А что сейчас происходит с ценами на нефть в первую очередь? Да, ведь сами говорите, что иногда, ну, в смысле, цена газа иногда зависит напрямую от цены на нефть. А есть ли разница, российская это нефть или вообще мировая?
На всю мировую нефть цена снижается, можем чуть позже поговорить, почему это происходит. Более или менее параллельно снижается цена и на российскую нефть. В некотором смысле даже не совсем параллельно, когда нефть дешевле, дисконты на российскую нефть тоже меньше. То есть там чисто вот доллар за доллар российская нефть дешевеет в меньшей мере, чем мировая. Сейчас совсем уже поразительная ситуация. По всей видимости, цена на российскую нефть ниже ценового потолка. Как только это оказывается... Ну, да, но это не потому, что ценовой потолок работает, это потому, что цены, мировая конъюнктура так съехали. В определенном смысле этот ценовой потолок оказывается там полом, да, то есть как только цена на российскую нефть оказывается ниже ценового потолка, то весь дисконт начинает терять смысл. И после этого может быть поразительная ситуация, когда цена на российскую нефть эффективная, там, 58 долларов за баррель, на мировую, там, условно говоря, 69. И вот когда она 69 доезжает до 62, условно говоря, российская продолжает быть там 58 или 57. Вот такое тоже может происходить. Как это будет работать, будем, как говорится, смотреть. А почему это происходит? Несколько причин. Во-первых, ну вот эта вот военная премия на нефть, которая в какой-то момент была весьма высокой в начале 2022 года, она потихоньку съедалась и сейчас, по ощущению, съелась там более или менее совсем. Второй момент. Спрос на нефть, в общем, продолжает расти. Было довольно много там, утверждений в ковид, что вот мы, скорее всего, прошли пик спроса на нефть еще в 2019 году, а потом будет снижаться. Это не так. Спрос на нефть растет. И большинство прогнозов, что, по всей видимости, и будет расти, так года примерно до 2035-го. Вопрос там, насколько, по определенным, по одним оценкам, там, на 5 миллионов баррелей в день вот за это десятилетие, по другим на 15. И после 1935 года даже особенного вот обвала цен на, спроса на нефть, в общем, уже почти никто не прогнозирует, а прогнозирует, ну, снижение большей или меньшей степени плавности. То есть в этом смысле перспективы, может быть, более приятные, чем были там пару-тройку лет назад, когда многие думали, что зеленый переход, вот он прям совсем рядом, совсем близко. Есть шансы, что он будет, он происходит, но медленнее, чем предполагалось. Но Экономического роста в той же Европе нет. В США он медленнее, чем хотелось бы. А еще на фоне относительно высоких цен на нефть очень сильно раскочегарилась сланцевая добыча в США. То есть вот она вышла на скорость развития примерно ту, которая была там до падения нефти там, в 2014 году. Да? То есть там, прибавляет примерно по миллиону баррелей в день. Опять же, американская сланцевая добыча, очень сильно просевшая во время ковида и сразу после него, на свой пиковый уровень толком еще даже и не вышла, но рост продолжается, довольно заметный.
А за
А на
счет чего все?
подходе глубоководная добыча в Бразилии, в Гайане и в Мексиканском заливе. И вот когда, например, говорят, что в следующие там, пару лет мировой спрос будет расти, но при этом говорят, что весь этот прирост спроса будет покрыт не ОПЕКовским и не ОПЕК-плюсовским приростом. Что означает, что дефицита особенного действительно нет. И еще есть несколько непонятная ситуация, насколько страны ОПЕК и ОПЕК-плюс выполняют свои квоты. Ну, известно, что Россия их там недовыполняет. То есть Россия снижает свою добычу, как и обещала, но не настолько. То есть все время Россия идет по такому некоторому балансу, по которому ей вроде нельзя сказать, что вы, черти, делаете. Вы же пообещали добычу снижать, а вы не снижаете. Россия снижает. Но всегда идет вот чуть-чуть вот
Ну, как
выше
с теми
того
крокодилами,
уровня.
там
Знаете, вот
дизайн
вы
дизайн.
назначаете там встречу кому-то, а человек опаздывает на 5-10 минут. И вот регулярно так делает. У вас часовая встреча, человек на 5-10 минут опаздывает. Ну, вроде совсем нельзя сказать, что ты не пришел, да? Или опоздал как-то совсем уж непристойно. Ну, а вот 5-10 минут. Вот то, насколько Россия недоисполняет свои обязательства, оно вот очень похоже на вот эти вот привычные там 5-10-минутные опоздания. Так это выглядит. И ОПЕК плюс пытается вводить механизмы, что вы должны будете в будущем снизить сильнее с тем, чтобы компенсировать то, что вы перепроизвели раньше. Вот вы за свои, вот у вас там накоплено сколько перепроизведенного, да? Вот, пожалуйста, в следующие периоды добывайте меньше, чем предписанный вам уровень для того, чтобы это скомпенсировать. И Россия вроде говорит, что да-да, так и будем. Есть очень непонятная история с Объединенными Арабскими Эмиратами, которые так-то вообще-то там один из ключевых членов ОПЕК. И по некоторым, по крайней мере, точкам зрения, Объединенные Арабские Эмираты производят на несколько сотен тысяч баррелей в день больше, чем должны бы. Хотя по официальной статистике, что эмиратской, что ОПЕКовской, Эмираты идут вот тютельку в тютельку. И вот это вот очень большая неизвестность. И вот это все, что спрос растет, но медленнее, чем хотелось бы. Есть определенный вот читинг в добыче, прирост американской добычи. Ну, цены на нефть снижаются. И, в принципе, ну, как бы $70 за баррель – это, ну, не такая плохая цена, да? То есть, когда вводили ОПЕК+, году в 17-м, тогда говорили, что вот $60 за баррель – та цена, которая вот нам нужна, вот она правильная, она хорошая, нам всем от нее будет хорошо. И вот это вот вроде как не та цена, которая позволяет слишком сильно разгоняться американскому сланцу и позволяет нам, нефтяным странам, хорошо, нормально жить. В такой ситуации там и те 60, которые сейчас видит Россия, и 70, которые видит там остальной ОПЕК, по идее, хорошая такая годная цена. Есть нюанс. С 2017 года накопленная инфляция больше 20%. Поэтому $60, которые сейчас видит Россия, это так сильно ближе там, к $45 2015 года. Вот примерно до того уровня, примерно там, до 40 там, с чем-то, в 2015 году цена и падала, да, вот когда помните, там доллар с евро улетали за сотню с там совсем других уровней, около 40-50. И вообще, 2015 год для экономики России был очень тяжелым. Но вот по цене нефти, эффективной, с поправкой на инфляцию, мы сейчас возвращаемся примерно туда.
Я сейчас смотрю как раз на показатели, которые на сайте, вот как раз нефтегазовом, 71,61 – это, видимо, нефть.
Ну, бренд, скорее всего.
Бренд, да. И доллар 90,93, евро 100,8. Ну, да, вы находитесь здесь, в UZTC.
Ну, евро и доллар теперь тоже уже другие. Покупательная способность 1 евро и 1 доллара, там, неважно в чем. В штанах, бриллиантах, билетах в кино, там, гамбургерах.
Про рубли, между прочим, вообще даже не хочется говорить. Кстати, я совсем недавно видела тут в общественном месте, в торговом центре, первый раз за мной, видимо, я давно там не была, я видела очередь в обменный пункт. Ну, там как бы отделение банка с вывесками стоимости чего-то, стояло прям несколько человек в очередь. Я даже удивилась, ну, что здесь делают эти люди. Наверное, граждане как-то пытаются, опять же, сохранить свои сбережения хоть как-то, хоть в чем-то, хоть как-то вот что-то намутить. Не знаю.
Ну, или, может, наоборот, может, вынимают из банок
Выше, да,
стеклянных
и наконец.
трехлитровых жестяных.
Да.
Разное бывает. Я видел прекрасную историю о том, что в Россию завозят самолетами вот бумажные, там, гравированные портреты Франклина, Джефферсона и других американских президентов из африканских стран.
Как мило. Не встречала, но история интересная. Есть еще, да, кстати, ну, то есть вот мы с вами про цену мы с вами поговорили, и про добычу, в общем-то, тоже. Вот пишут тут иностранные аналитические агентства, видимо, какие-то нехорошие, сообщают о снижении в августе объемов экспорта российской нефти и нефтепродуктов, а также доходов от этих поставок. Под последним подразумеваются не доходы бюджета, которые в августе превысили базовый запланированный уровень на 120 миллиардов рублей, а всего лишь выручка российских компаний. Объем денежных средств выплачено за наши нефть и нефтепродукты покупателями за границей. А как вот так получается, что выручка сокращается, а доходы бюджета растут? Должно быть.
Во-первых, доходы бюджета там все-таки там, как я услышал, как вы прочитали, не то, там не говорится, что они
Планируют.
растут, они превышают базовые, да? В
Да,
бюджет заложена определенная цена нефти и вот там цена отсечения и все остальное, и выясняется, что бюджет получил больше, чем было заложено в бюджетной проектировке. Выручка растет, ну а что вы хотели? Пункт первый. Россия снижает свою добычу в соответствии с соглашениями ОПЕК+.
ну вот, и, соответственно, выручка снижается,
Да, и
даем
цена
меньше.
на нефть тоже снижается. Вот как раз снижает она добычу с тем, чтобы провал не слишком проваливался, да, и чтобы цена не слишком снижалась. Но усилий одной России для этого недостаточно. Цена продолжает снижаться. Может быть, медленнее, чем снижалась в другом случае. Объемы снижаются, должны снижаться не потому, что в российской нефтянке какая-то катастрофа, а потому что так договорились с ОПЕК+. И цены снижаются. Ну, вот вам снижение выручки, а как?
Я здесь прошу прощения, хочу сделать небольшую вставку, потому что я должна наших зрителей сориентировать по нашему дорогому кормильцу магазину «Шоп-дилетант Медиа», потому что там есть новый выпуск журнала «Горби». Это журнал, который выпускается очень ограниченным тиражом, потому что все, что больше 1000 экземпляров, это уже другая история. В номере подробно рассказана история подписания пакта Молотова-Риббентропа. Это то, о чем многие знают смутно, а многие, напротив, очень интересуются какими-то подробностями. Так вот, здесь как раз это подробно изложено, и не только о самом пакте, но и о том, как он представлялся в течение разных эпох исторических, как позорные, как прекрасные, как вообще не существовавшие и так далее, и на что повлияло заключение этого пакта, что тоже совершенно очевидно. Так что заходите на «Дилетант-шоп» и, конечно, посмотрите, нет ли там чего-то еще, что вас вдруг заинтересует, потому что там часто бывают совершенно удивительные и издания, в том числе старинные, в том числе в одном экземпляре и какие-нибудь собрания сочинений, которые у вас в детстве на полке стояли, а сейчас, может быть, нет. Так что, пожалуйста, заходите, будем очень рады. Ну и нам тоже своя трудовая копеечка с этого пойдет. Возвращаемся к подсчету копеечек, которым мы занимаемся с Сергеем Вакуленко. Вот у нас уже не собственно, собственно не про, не про, как это, не про добычу нефти. Росстат повысил оценку роста российского ВВП во втором квартале 2024 года до 4,1% в годовом выражении, следует из данных службы. На рост ВВП в наибольшей степени повлиял рост физического объема валовой добавленной стоимости в таких отраслях, как строительство, гостиницы и рестораны, ну, везде чуть больше 5%. Вот, собственно, и туризм, по-моему, еще там тоже как-то повлиял. А исчерпание производственных мощностей и рабочей силы – это главный внутренний риск для экономики России, сказала Набиуллина. Также сохраняются риски со стороны инфляционных ожиданий и риск усиления геополитического давления. Это прям в кавычках – усиление геополитического давления. Но мы понимаем, наверное, что имела в виду Набиуллина. Так вот, с одной стороны, все очень хорошо. Растет ВВП, туризм, строительство радуют глаз. Все просто совершенно оптовая и розничная торговля еще вот там на 8%, вот, обрабатывающие производства. В общем, все вроде бы хорошо. А с другой стороны, тревожится у нас глава Центробанка и говорит, что впереди-то, в общем, не очень все здорово. Как вы думаете, Росстат не ошибается в своем оптимизме?
Я бы не сказал, что Росстат вот такой вот безудержный оптимизм демонстрирует. Да? Росстат в определенном плане совершенно честно
Сказал
рассказывает нам
простите.
в агрегированном виде, что происходит в стране. У людей появились деньги. Там, родственник, пошедший служить по контракту, перевел. У кого-то там гробовые, кто-то жил в режимном городке, и вдруг его там завод, почтовый ящик вдруг завелся, 30 лет стоял, завелся, рабочие места, вторые смены, зарплаты, все здорово. У людей появляются деньги, они начинают их тратить, в том числе и на впечатления. То
Туризм
есть
и рестораны.
туризм и рестораны, совершенно верно. Но, кстати, вот с ресторанами, например, такой момент, да, что, например, когда Россия начала закрываться, вот особенно это было видно, кстати, там в 2021-2022 году, еще там до начала войны, ковидные ограничения еще действовали. И вот такому московскому, питерскому, среднему классу, который привык, что вот в 7:22 он в аэропорту, а там еще немного и Прованс, и вот на выходные сгонять там на Рембрандта посмотреть, что, в общем, еще было возможно до ковида, стало невозможным. Вот эти люди стали вдруг активно ходить по ресторанам и тратить там, не знаю, $100-200 на человека за вечер за какие-нибудь изыски. Именно не потому, что им там поесть хотелось, а потому что людям нужны были впечатления, которые раньше они удовлетворяли поездками за границу, а теперь, ну, если в Италию не съездим, ну, хоть в итальянский ресторан сходим, как-нибудь так. Это было такое заметное, измеримое явление. Сейчас, насколько я понимаю, происходит в очень большой мере то же самое. Вот рост внутреннего туризма – это компенсация невозможности туризма внешнего. И то, что, опять-таки, ну, это то, что называется анекдот Левиданс, но все-таки – то, что люди рассказывают, сколько и чего стоит в Карелии, на Алтае, на Байкале, на Кавказе. Вот по критерию цена-качество, там какая-нибудь дорогущая Швейцария или Япония остались далеко позади. То есть,
Верно.
но дефицит, да, то есть там просто во всех этих локациях этого было гораздо меньше, и вдруг их захлестывает волной спроса. Спрос этот, скорее всего, будет там длиться еще довольно долго, поэтому совершенно логично, что продолжают активно строить гостиницы, рестораны, гостевые дома и все остальное. Ну, до определенной степени, может, это и неплохо.
Да,
Ну,
но
по крайней мере, для этих регионов, да, то есть, по крайней мере, хорошо, что хоть как-то эти деньги проливаются дальше в российскую экономику и служат развитию вот в том числе и таких регионов. Ну, наверное, хорошо. То
Но
есть,
вот
думал
исчерпание
бы, счастье
производственных
да нечто.
мощностей и
Да.
рабочей силы, одновременное со всей этой радостью, оно тоже как-то заметно становится, что действительно с рабочей силой в стране тревожно.
Это хроника, что называется, объявленной смерти, да, потому что это было заранее известно. В российской демографии есть понятие эх войны, и эти эхи войны, вот они так вот и продолжаются. То есть, когда студентов в середине 80-х начинали забирать в армию, это было, по-моему, вот то самое второе эхо войны, когда эти студенты, это были люди, чьи бабушки и дедушки на войне погибли, Второй мировой. Соответственно, эта когорта людей была сильно меньшей. Вот эти студенты, которых забирали в армию в 80-е, которых было малочисленно, они являются родителями тех, кто должен был там вступить в трудовую когорту вот сейчас. Эти студенты заводили своих детей или не заводили? Массово не заводили в 90-е. И, соответственно, сейчас в российской демографии наблюдается еще и очень сильное эхо 90-х.
Ну, это вот эти вот ямы, которые там
Да,
есть.
да, 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 да. Ну, там обычно елочкой такой рисуют демографическую пирамиду, и на ней вот в российской демографии там не прямой вот такой склон, а вот такие защипы есть. Это вот
Да.
оно и есть. И это всегда было, это было заранее известно. А война добавила еще... Что?
Добавили еще
Да,
некоторые.
два эффекта. Эффект первый, или три, или четыре, как хотите. Изрядное количество людей самого продуктивного возраста было отвлечено в окопы. Изрядное количество людей было отвлечено в то, чтобы эти окопы копать. Изрядное количество людей ушло из мирного производства на военное. Изрядное количество людей, не желавших попасть в окопы, из России уехало. А еще из России уехало довольно много, в основном, рабочих из сопредельных стран по ряду причин. Некоторых из них были риски, что их просто хватали на улицах и отправляли в эти самые окопы. У многих из них стали возникать проблемы с перечислением своих денег на родину. И, насколько я понимаю, мы видим, что вот банальных там дворников-курьеров стало не хватать с соответствующими результатами для зарплат курьеров.
Да, зарплаты курьеров вошли в легенду. Это правда. Тут говорить не о чем. Слушайте, время пролетело, как обычно, незаметно. Мы только сошлись на том, что нефти еще достаточно, стоить она будет еще какое-то время, ну, приблизительно ничего себе. На ближайшее время вроде бы России должно. Нефти-то хватит. Вопрос в том, будут ли люди. Ну, в любом случае, спасибо большое. Надеюсь, что через какое-то время еще раз попробуем посмотреть на то, как у нас тут все развивается. Это «Живой гвоздь», это Сергей Вакуленко. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем большое спасибо, всего доброго.
Спасибо, был рад видеть, до новых встреч.